Радио «Свобода. Экономическая среда». У микрофона Сергей Сининский. Здравствуйте. Доля государства в экономике России только за последние 10 лет выросла в полтора раза. Доминирование в ней компаний, так или иначе контролируемых государством, еще больше размывает конкурентную среду. Она, в частности, могла бы сдержать инфляцию в стране, даже при очередной девальвации рубля. Уровень государства в экономике достиг красной черты, признал в интервью на прошлой неделе руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев. Разрастание госсектора усугубляется и расширением регионального монополизма, добавляют эксперты, а вместе взятые они лишь препятствуют выходу экономики из кризиса. Перед кризисом 1998 года доля государства в экономике России оценивалась примерно в 25%. В 2008 году уже в 40-45%. К 2013 году она, по признанию самого правительства, превысила 50%. Сегодня, по многим экспертным оценкам, она может превышать уже 60%. При этом в экономике возникают все новые гибридные формы государственного капитализма, отмечает заместитель директора исследовательского института ЦЭН Центр развития Высшей школы экономики в Москве Валерий Миронов.
Действительно, доля государства в экономике в России в 2000-е годы серьезно выросла. Не так сильно, как в нефтяном секторе, в нефтедобыче, где она выросла с конца 90-х до текущего момента с 10 до примерно половины. Ну, если, например, в 2006 году доля госсектора в экономике была 38%, по данным Института Гайдара, к 2008 году было 40%. К 2012-2013 году, по данным даже Минэкономразвития, доля госсектора увеличилась до 50%. И это много с учетом того, что есть какие-то оценки по среднемировому уровню, которые оцениваются в 30%. Однако при этом надо понимать, что оценка доли госсектора осложняется тем, что во многих формально-коммерческих компаниях в акционерном капитале имеется доля государства, и как их причислять к госсектору, неясно. Поэтому есть и даже более такие сильные оценки доли госсектора в России. Например, по оценке МВФ несколько лет назад он составлял порядка 71%. Процента ВВП. Ну и сейчас создаются такие гибридные разновидности государственного капитализма, когда государство оказывает влияние на инвестиционные решения частных компаний, владея в них даже миноритарным капиталом.
При этом доля тех компаний и предприятий, которые контролируются государством полностью, может быть в разы ниже.
В России, например, формально доля государства в производстве ВВП, она гораздо ниже 50%, если брать чисто государственные предприятия. Вот как они оцениваются ростом имущества. Она составляет в России 20%. То есть это далеко не самая высокая доля, например, по сравнению с Китаем или с Индией, где около 30%. Но если говорить о доле государства, допустим, в расходах бюджета, то ясно, что официальные статистики не учтены, Минфина, например, российского, по госрасходам, такие расходы сектора госуправления, как операции фонда развития ЖКХ, Роснан, Автодора, секретная часть бюджета уже в 2014 году составляла 14%, сейчас она выросла значительно больше, тогда как в ОСР доля таких расходов не превышает 1% государственного бюджета.
Поясним, что речь идет здесь о странах ОСР, то есть Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющие на сегодня 34 наиболее индустриально развитые страны мира. Еще в начале 2014 года в правительстве говорили о планах резко сократить долю госсектора в экономике всего за несколько лет. В частности, первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая тогда на Гайдаровском форуме, заявил о необходимости, цитирую, стремиться к тому, чтобы к 2018 году не более четверти экономики контролировалось государством. Конец цитаты. С тех пор этот срок придвинулся на 2 года, а доля государства в экономике выросла еще больше. Но в новейшей истории мировой экономики можно ли найти примеры столь стремительного разгосударствления?
Да, вот эта мантра о быстрой приватизации повторялась и в 2013 году, и в 2015. Сейчас вновь говорится о приватизации. По-прежнему планы быстрой приватизации, относительно быстрой, есть. В 2013 году правительство говорило, что к 2018 году доля госсектора с 50 снизится до 20%. Потом вот были небольшие уточнения, но в целом вот действительно более чем двукратное снижение предполагалось. Но нужно иметь в виду, что мы любим планов громадью, и доля госсектора в экономике России столь велика при всей приблизительности расчетов, а приватизация в мире идет столь активно, что мы не можем привлечь много внешних инвесторов на наши активы сейчас. а внутри страны длинных денег на приватизацию не очень много. Почему в мире так активно идет приватизация, и она будет идти в ближайшие годы? Ну, и деньги в условиях высокой долговой нагрузки экономик мира, которая не только не сократилась, а выросла по сравнению с 2007 годом, очень нужны многим. И планы по приватизации есть у очень многих и европейских стран, которые стремятся решить проблемы бюджета, и у развивающихся экономик и Южной Америки, и Африки, и особенно Азии, которые пытаются решить структурные проблемы своей экономики, создать новые стимулы. Поэтому, хотя в мире мы наблюдали высокие темпы приватизации, такие, о которых говорил Шувалов, о которых говорит правительство сейчас, например, в 90-е годы, однако они наблюдались на иной основе. Это была не платная приватизация, а часто бесплатная такая вот раздача собственности. И сейчас, когда мы все-таки хотим сделать в России платную приватизацию, чтобы решить фискальные проблемы бюджета, говорить о возможности столь высоких темпов, ну, довольно-таки затруднительно. Наверное, все-таки они будут скорректированы.
После кризиса 1998 года, как теперь считается, именно частные российские компании, относительно крупные, и обеспечили взрывной рост российской экономики, получив из-за девальвации рубля обширные конкурентные преимущества перед импортом и воспользовавшись имевшимися тогда в стране немало свободными производственными мощностями. Теперь же, в нынешний кризис, девальвация рубля таких преимуществ российским компаниям уже не принесла, иначе инфляция не оказалась бы столь высокой. В какой мере, на ваш взгляд, причиной этого следует считать именно слабую конкурентную среду в экономике?
Действительно, степень конкуренции на российском рынке была после девальвации 98 года сильнее. Тогда, правда, были и другие факторы, о которых вы говорили. Было больше свободной рабочей силы, квалифицированной. Но не было фактора, конечно, конкурентного административных барьеров, он сейчас гораздо более значим для начала нового бизнеса. Тогда все-таки не было рейдерских захватов частного сектора с использованием административного ресурса. Рейдерство, конечно, внутри частного сектора было, но силы борющихся были более-менее равны, а сейчас зачастую это выглядит как бой в моське с бультерьером. Недаром представители крупнейших бизнес-ассоциаций просили защиты даже у президента Путина, чтобы он выступал своего рода третейским судьей в наиболее сложных спорных случаях по захвату бизнеса, по разрешению бизнес-всяких споров с привлечением особенно административных органов. Сейчас уровень конкуренции снизился в силу разрастания госкомпаний, которые негативно влияют на рынок малого и среднего бизнеса, вытесняя оттуда недружественные им в ходе госзакупок. Об этом говорит недавний тест рынка госзакупок со стороны Минэкономразвития, чиновники которого пытались, используя легенду, что они представители малого бизнеса, включиться в объявленные госкомпании в интернете якобы открытые конкурсы. Как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда. То есть их не пустили, в большинстве случаев не пускали.
Их не пустили на федеральном уровне, но есть еще и региональные.
Конечно, барьеры сейчас выше, они в значительной мере связаны с разрастанием госсектора и с разрастанием регионального монополизма, потому что в российской ситуации в 2000-е годы возник, в условиях отмены выборов губернаторов, возник региональный монополизм, когда огромный единый рынок был разбит на уделы такие, на 80 уделов, куда они пускали представители малого и среднего бизнеса, если он не является своим, то есть близким к местным властям. Об этом тоже не раз писали деловые ассоциации, бизнес-ассоциации российские. Понятно, что проблема низкой конкурентности, связанная с ростом и госкомпаний, и с ростом госкомпаний не федерального, а регионального уровня, или с ростом административного ресурса, что, в общем-то, все в одном пучке с ростом госсектора, это является важным фактором, дестимулирующим быстрый выход из текущего кризиса.
В одном из недавних интервью вы указывали на пример Китая, где, по вашим словам, успешно внедрен принцип региональной конкуренции в экономике. Что имеется в виду и в какой степени такая схема применима в современной России?
Региональный конкурентный авторитаризм, он был изобретен в середине 50-х годов в СССР. Применялся в форме совнархозов, когда стимулирование руководителей регионов привязывалось к результатам деятельности областей, чтобы какая-то была конкуренция. Но потом, в 65-м году, эта система была отменена из-за того, что области в СССР были такими мелкими, они не имели такой отраслевой богатой структуры, которая позволила бы им конкурировать между собой на равных. Потом этот принцип широко применялся и применяется в Китае, где провинции существуют уже тысячи лет, они очень крупные по размеру, и результаты деятельности их руководителей можно оценить в продвижении по карьерной лестнице. Сейчас в России эта схема может применяться в форме конкуренции своего рода капиталистического соревнования в рамках федеральных округов. Наверное, это можно что-то придумать подобное. Усиление роли федеральных округов позволит снизить степень регионального монополизма, монополизма губернаторских команд, которые возвели жесткие административные преграды межрегиональные для представителей малого и среднего бизнеса. В результате малый бизнес не вырастает в средний, а затем и в крупный. Такая ситуация будет сохраняться, вот монополизм на региональном уровне, до тех пор, пока полностью не реанимируется процесс честных выборов губернаторов. Федеральная власть несколько лет назад начали реанимацию этого процесса, но вот как он будет развиваться, это очень важно.
Если исходить из того, что доля государства в экономике России составляет сегодня примерно 60% ВВП, а доля в ней серого сектора, по разным оценкам, от 25 до 40%, получается, условно говоря, что на частную и при этом белую экономику места уже остается минимум.
Проблема величины госсектора в том, что сам по себе госсектор не дает полностью прозрачной отчетности, по крайней мере, в той мере, в какой этого хотят иностранные инвесторы. Еще в 2014 году словами МВФ они сетовали на нехватку информации по госкомпаниям, что затрудняло оценку реальной долговой нагрузки государства в целом. Например, величина госсектора в российской экономике превосходила 70% ВВП, как говорил МВФ, а нагрузка лишь в 26 крупнейших госкомпаниях, которые частично считались частными, потому что доля госсектора там была как бы не мажоритарной, но реально это были госкомпании. Так вот, долговая их нагрузка превышала 102% ВВП, хотя формально нагрузка госбюджета долговая была всего 11% ВВП. Поэтому детальная отчетность по госкомпаниям нужна инвесторам, и серую часть нужно превращать в белую. Все это в условиях, если бы была сейчас нормальная ситуация и не было бы санкций, это было бы важнейшим фактором инвестиционной привлекательности российской экономики. Ну, это станет важнейшим фактором, когда санкции рано или поздно будут, наверное, отменены.
Доля государства в экономике разных стран может меняться и в зависимости от обстоятельств. Скажем, в кризис 2008-2009 годов в Соединенных Штатах были национализированы, в частности, крупнейшая автомобильная и крупнейшая страховая компании страны, в результате чего доля государства в экономике закономерно выросла. Через какое-то время большую часть выкупленных тогда акций этих компаний государство продало, и его доля в экономике вновь сократилась. В принципе, как в экономической науке определяется сегодня некий оптимальный уровень доли государства в экономике той или иной страны в зависимости от ее особенностей и уровня развития?
Есть попытки рассчитать оптимальную долю государственной собственности. Американские специалисты в этом направлении работают. Ну, там есть такая кривая армия, как ее называют, из которой следует, что слишком малый размер государственного сектора – это плохо, потому что это низкий уровень защиты прав собственности, высокий уровень убийств на 100 тысяч населения, низкий уровень охраны правопорядка, отсутствие базовой инфраструктуры, нет стимула для инвестиций и сбережений. Слишком высокий уровень госсектора – это очень высокие налоги, что тоже подавляет дух предпринимательства. Поэтому с учетом разного рода факторов, например, с учетом географического положения страны, степени глобализации ее экономики, открытости экономики, запроса общества на социальную защиту, доли пенсионеров и так далее, определяется оптимальная доля госсектора в экономике. Для США такие очень приблизительные оценки составляют примерно 20% ВВП. Для европейских стран от 36 до 42. И сделан вывод, что каждые 10 процентных пунктов отклонения от оптимального уровня приводит к сокращению темпов роста примерно на 2% ВВП в год. Это гигантская цифра. Вот, например, настолько Аргентина отставала от развитых стран по ежегодным темпам ВВП с начала 20 века и превратилась из развитой страны в развивающуюся.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве заместитель директора исследовательского института «Центр развития Высшей школы экономики» Валерий Миронов. Радио «Свобода», экономическая среда.